Я вот не уверен, что как художник проявлю все силы души. А ты, значит, уверен?
Уверен.
Ну что ж, твое счастье.
Пора было обедать, но это был довольно интересный разговор, и я решил проводить Петьку до дому.
«Знаешь, а по-моему, ты тоже не можешь не рисовать», — сказал я, когда, выйдя из школы, мы остановились на углу Воротниковского переулка. «Вот попробуй год или два, и соскучишься, потянет. И вообще, по-моему, это даже хорошо, что ты думаешь, что из тебя ничего не выйдет».
«Почему?»
«Потому что это сомнение».
«Как сомнение?»
«Очень просто. У настоящих художников непременно должны быть сомнения. То они тем недовольны, то этим. И очень хорошо, что ты сомневаешься», — сказал я с жаром. «Нет, Петька, это ясно. Ты должен идти в Академию художеств».
Он вздохнул и покачал головой. Но, кажется, моя мысль о сомнениях понравилась ему. Так мы шли по Воротниковскому и разговаривали, и, помнится, остановились в афишной будке. И я, слушая Петьку, машинально читал название спектаклей, когда какая-то девушка вдруг вышла из-за угла и быстро перебежала дорогу. Она была без шапки и в платье с короткими рукавами, в такой мороз. Может быть, поэтому я не сразу узнал ее.
«Катя!»
Она оглянулась и не остановилась, только махнула рукой. Я догнал ее.
«Катя, почему ты без пальто? Что случилось?»
Она хотела заговорить, но у нее застучали зубы, и она должна была крепко сжать их, чтобы пересилить себя, и уже потом заговорила.
«Саня, я бегу к доктору. Маме очень плохо».
«Что с ней?»
«Не знаю. Мне кажется, она отравилась».
Бывают такие минуты, когда жизнь вдруг переходит на другую скорость. Все начинает лететь, лететь, и меняется быстрее, чем успеваешь заметить. С той минуты, как я услышал «мне кажется, она отравилась», все стало меняться быстрее, чем это можно было заметить, и эти слова время от времени страшно повторялись где-то в глубине души. И вместе с Петькой, который ничего не понимал, но ни о чем не спрашивал, мы побежали к доктору на Пименовский, потом к другому доктору, который жил над бывшим кино Ханжонкова, и все трое вломились в его тихую прибранную квартиру с мебелью в чехлах и с неприятной старухой, тоже в каком-то синем чехле. Неодобрительно качая головой, она выслушала нас и ушла. По дороге она прихватила что-то со стола, на всякий случай, чтобы мы не стащили. Через несколько минут вышел доктор, низенький, румяный, с седым ежиком и сигарой в зубах.
«Ну-с, молодые люди».
Пока он одевался, мы стояли в передней и боялись пошевелиться, а старуха в чехле тоже стояла и все время смотрела на нас, хотя из передней унести было нечего. Потом она притащила тряпку и стала вытирать наши следы, хотя никаких следов не было, только от Петькиных галош натекла небольшая лужа. Потом Петька остался торопить доктора, который все еще одевался. Все еще одевался, хотя у Кати было такое лицо, что я несколько раз хотел заговорить с ней и не мог. Петька остался, а мы побежали вперед. На улице я без разговоров надел на нее мое пальто. У нее волосы развалились, и она заколола их на ходу. Но одна коса опять упала, и она сердито засунула ее под пальто. Карета скорой помощи стояла у ворот, и мы невольно остановились от ужаса. По лестнице санитары несли носилки с Марией Васильевной. Она лежала с открытым лицом, с таким же белым лицом, как накануне у Кораблева, но теперь оно было точно вырезано из кости. Я прижался к перилам и пропустил носилки, а Катя жалобно сказала: «Мамочка!» и пошла рядом с носилками. Но Мария Васильевна не открыла глаз, не шевельнулась. У нее был очень мертвый вид, и я понял, что она непременно умрет. С убитым сердцем я стоял во дворе и смотрел, как носилки вкладывали в карету, как старушка дрожащими руками закутывала Марии Васильевне ноги, как у всех шел пар изо рта, и у санитара, который вынул откуда-то книгу и попросил расписаться, и у Николая Антоновича, который, болезненно заглядывая под очки, расписался в книге.
«Да не здесь», — грубо сказал санитар, и, с досадой махнув рукой, положил книгу в большой карман халата.
Катя побежала домой и вернулась в своем пальто, а мое оставила на кухне. Она тоже села в карету. И вот дверцы, за которыми лежала страшная, изменившаяся белая Марья Васильевна, закрылись, и карета, рванувшись, как самый обыкновенный грузовик,
помчалась в приемный покой. Николай Антонович и старушка одни остались во дворе. Некоторое время они стояли молча. Потом Николай Антонович повернулся и первый пошел в дом, механически переставляя ноги, как будто он боялся упасть. Таким я его еще не видел. Старушка попросила меня встретить доктора и сказать, что не нужно. Я побежал и встретил доктора и Петьку на Триумфальной площади, у табачной будки. Доктор покупал спички.
«Умерла?» — спросил он.
Я отвечал, что не умерла, а на скорой помощи отправили в больницу, что я могу заплатить, если нужно.
«Не нужно, не нужно», —
брезгливо сказал доктор. Старушка сидела на кухне и плакала, когда, простившись с Петькой и пообещав завтра ему все рассказать, я вернулся на вторую Тверскую Ямскую. Николая Антоновича уже не было, он уехал в больницу.
«Нина Капитонна», — спросил я, — «может быть, вам что-нибудь нужно?»
Долго она сморкалась, плакала, снова сморкалась. Я все стоял и ждал. Наконец она попросила меня помочь ей одеться, и мы поехали на трамвае в приемный покой.